Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Мы вас услышали» в студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
К нам присоединяется Макс Челноков. Макс, привет, ты с нами?
Привет, Макс.
Я с вами. Привет, привет, дорогие мои. Дорогие яхонтовые мои. Как ваши дела?
Я чувствую, как будто ты сейчас находишься в Олимпийском, да, и не видишь наших рук. У нас все прекрасно. Как твои выходные?
Нет, я нахожусь не в Олимпийском, я нахожусь у себя дома. С поломанной ногой, это для тех, кто не в курсе, у меня дела нормально, выходные прошли более или менее тоже нормально, но хочу сказать, ты знаешь, вот прям сразу, сегодня 10 июня, понедельник,
да.
Господа, радуйтесь жизни, что вы можете выйти из дома, вы можете пойти в
магазин, на работу.
Магазин.
Сделать себе
вы
кофе.
Вы можете пойти в парк.
Да.
А?
Да, в парк. Я вчера была, кстати,
да.
Гуляла.
Да, поход в парк – это
видел.
Привилегия,
да,
а не право.
Да.
Это
да.
Привилегия. Вы просто-напросто радуйтесь тому, что вы можете двигаться, что никто вам не запрещает это, ничто не мешает, ноги, руки на месте. Я тут за выходные дни пообщался в комьюнити различных с людьми, у которых ограниченные возможности именно передвижения.
Так.
Вы понимаете... Ребят,
таких очень много, да.
Это
да.
Очень много, оказывается, таких людей.
Пока мы с этим
много...
сами, да, не сталкиваемся, да, мы на это не обращаем
да.
внимания. Либо обращаем, но думаем, что это как-то очень редко, да, и с нами точно не произойдет, мы к этому отношения никакого не имеем. Согласен?
Да, да, угу. Я согласен совершенно. Людям совершенно нечем заняться. Люди не знают, что делать. Люди не понимают. Вернее, у них есть свои... Вернее, не так, а у них есть свои увлечения, которые для нас совершенно непонятны. Ты понимаешь?
Да, сделаем отдельную программу про это, Макс. Давай расскажем, что нас ждет в ближайшие три часа.
Смотри, в течение этого часа мы с вами поговорим, да, господа, о том, что ученые создали противозачаточный гель для мужчин.
Хороший заход. Я, конечно, с другого хотела начать.
Задаем настроение на эфир.
Да, я хотела с укуса обезьяны начать, но у каждого свое.
Ой, вот да,
Вера хотела что-то другого тоже зайти.
За попу укусила обезьяна. Вот, еще что есть, врач сообщила, что люди, которые, значит, страдают бредом ревности, нуждаются в лечении у психиатра. Вот,
ого.
Марин.
Но у нас будет сегодня большая тема. У нас будет большая тема про ревность
да,
с 12
да,
до 13 часов с нашим психологом. И вот в 11:30 у нас в гостях будет потрясающий гость Игорь Николаевич Сухих. Мы будем говорить о творчестве Антона Павловича Чехова и о новой книге Игоря Николаевича. Верно?
Да, да, эта программа «Мы вас услышали», к нам придет как раз вот писатель, с которым мы это все обговорим.
А в 13:00,
да. В 13:05 обязательно подключайтесь, друзья, у нас будет программа «Народный адвокат», где мы обсудим ваши семейные проблемы. Отбивочка.
«Мы вас услышали».
Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот.
В прямой эфир можно звонить по телефону 495-73-73-94-8. Смотреть нас можно на нашем YouTube-канале. Трансляция «Макс, Марина и Герман». В нашей группе ВКонтакте. И в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК».
Все верно.
Я сейчас смотрю. Маринка, ты такая, извини меня, сексуальная.
Макс, сегодня только понедельник.
А теперь к новостям.
Ученые
создали.
Да, кстати.
А Гера такой свеженький, Гера розовенький, Маринка черненькая. своеобразным вырезом, такие хорошенькие.
Ага, да,
я прям вам завидую. А я с такой жуткой опухшей слоновьей ногой.
Ну что делать, Макс? Это все заживет. До свадьбы заживет, до твоей точно. Давай про праздники расскажем.
Давай про праздники. Ты знаешь, я тут на днях узнал, что Лера Кудрявцева также сломала ногу. Ну, не так же, я не знаю, как она сломала, но она тоже ходит с костылями и сидит дома.
Вас много таких, вот, сейчас.
Поэтому мне не так грустно.
Берегите себя. Сегодня у нас Всемирный день мороженого.
Вкуснятина.
Я бы сегодня угостилась бы, конечно, мороженым.
Каким?
Стаканчик ела.
Подожди,
что? Что ты нам рот затыкаешь? Мороженое?
Да, рот затыкаешь. Я тебе рот затыкаю мороженым. Я тебе туда напихиваю его на мороженое.
Я ела в субботу вологодский пломбир.
Ух ты.
Да, стаканчик обычный.
Вкусно.
Вот я хочу сказать, что после вкусвилла это, конечно, правда очень вкусно. Я люблю что-нибудь такое обычное. Сегодня еще Всемирный день модерна.
Необычное.
Нет, обычное. Вот что касаемо мороженого, то обычное. Гера, ты какое мороженое любишь?
Я тоже люблю пломбир, но если пломбира нет, с удовольствием съем либо шоколадный какой-нибудь стаканчик, либо, знаешь, есть фонарик, вот этот классический, пломбир с шоколадной крошкой, это вообще просто улет.
Бомба. Макс, лучшее мороженое. Макс, а ты что съел?
А я крем-брюле.
Понятно.
Крем-брюле тоже тема.
Это моя вкусняшка.
Сегодня день пограничника в Республике Молдове. Представляете? Вот мы тут сидим и не знаем.
Представляем всех причастных.
Да. Мы сидим и не знаем.
А сегодня, так, давай еще расскажем, что интересного произошло.
Сегодня также произошли такие события. Сейчас, секундочку, открывается...
Ну вот в 1921 году основан Государственный музей усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна».
Я там, кстати, был. Там классно.
Я там была. Хорошо. Я туда однажды приехала и уехать не могла. Я там провела, мне кажется, 10 часов. После этого я туда не ногой. Ну, потому что я поехала туда сама, не на машине. Я подумала, что это будет здорово в такой прекрасный осенний день погулять по этой усадьбе, сходить в музей, сходить на могилу. Ну, я это все сделала примерно в течение 4-5 часов. Вот. И потом я пошла уже на второй вираж, такой на второй заход, потому что, ну, там уже смотреть было нечего. Я уже два раза сходила, поела, а электричка у меня была обратная в Москву в 8 часов вечера. Ну, в общем, я сидела одна на вот этой вот станции, которая меня в Москву должна была увезти, умчать. И, ну, в общем, пока не готова я в Ясную Поляну ехать, если только с кем-то на машине и летом. Гера, тебе понравилось?
Гер, запоминай, что Марина куда бы ни пошла, вези, ей надо поесть.
Тогда естественно. А тебе не надо, Гере, думаешь, не надо?
Всем надо.
Да.
Еда – это жизнь.
Гера, что у нас произошло в 1931 году?
В 1931 году запустили фирменный поезд «Красная стрела» между Москвой и Ленинградом. До сих пор, кстати, эти поезда в том или ином виде курсируют.
Да.
В метро можно встретить поезд, стилизованный под «Красную стрелу».
Легендарный поезд. Я на нем ездил.
В 31-м еще?
В 32-м.
Да, я так и думал.
Премьеру упустил.
А вот в 36-м году, когда мне уже было поболее лет, в Москве была основана киностудия «Союз мультфильм».
Это здорово. Люблю мультики наши.
А вот в 43-м году была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Представляете, вот чем мы пишем,
да.
В 43-м году родилась.
А как будто всегда с нами, да?
Да.
Кто родился в этот день? Что-то все умирали почему-то сегодня. Так, смотри, Борис Брунов родился сегодня, советский российский артист.
Людмила Зыкина.
Советская российская певица и педагог. Тихон Хренников, советский российский композитор, народный артист Советского Союза.
Илья Глазунов.
Да. Угу. Валентин Смирницкий. А кто умер? Кто нас покинул в этот день?
Сегодня дни памяти Чингиза Айтматова, потрясающего, шикарного советского, киргизского писателя. Сегодня отмечается Гала Дали. Это жена и муза Сальвадора Дали.
Она в 82-м году, умерла.
Да,
сегодня,
мы были ее, я не знаю, ты была или нет. Но
нет, я не была, Макс, не надейся, и Гера не был.
Я был.
Антонио Гауди. Он Гауди. Интересный факт. Он Гауди.
Ноль.
Да,
молодец.
Он Гауди.
Да.
Почему это Гауди?
Потому что он каталонец. У них часто фамилии с ударением на последний слог. А еще интересная история про Гауди. В Барселоне все такси выкрашены в черный цвет, в знак траура, потому что когда Антонио Гауди погибал, его трамвай сбил в Барселоне, или автобус, точно не помню, ни один таксист не остановился довести его до больницы, потому что он выглядел не очень презентабельно, как
Подумали, бомж, проще говоря.
Да. И умер их великий архитектор. И с тех пор все каталонские такси выкрашены в черный цвет.
В память, да?
Да. Голову пеплом посыпают.
Гера, слушай, я преклоняю перед тобой колено.
Надеюсь, не сломанные ноги?
Нет, нет, надеюсь, что нет. Оставшееся то колено, да.
Гера, я преклоняю перед тобой умственно
спасибо,
колено,
спасибо.
Потому что так я вообще ни на то, ни на другое. Молодежь знает что-то, представляешь?
Представляешь, да, ты так о молодежи говорил. Вот, пожалуйста, тебе пример. Василий Перов
сегодня...
в этот день нас покинул еще, русский живописец.
Да, и еще французский физик и математик Андре Ампер. Тоже день памяти. Ну, вот такие вот дни, давай календарик.
Да, Никита Гусятник, я быстренько пробегусь. Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, исповедника. В народе его также прозвали гусятником. По народному поверью Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников. Второе название – это полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Гер так сейчас кивает головой, как будто понимает, о чем
речь.
Я понимаю, да? Я отлично понимаю. Ты видел недавно летающих женщин, ты был в полях. Что произошло?
В компьютерной игре много раз видел.
Понятно. Он просто наш гусенок.
Понятно. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси...»
«Господи, спаси меня от соблазна».
Но считалось, что вот эти вот женщины хотят измучить мужчин и лишить их силы. Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля. Представляете? Обращали на Никиту внимание и на примет погоды. Если день выдавался тихим, ждали к осени хорошего урожая. Именины, Макс, расскажешь, у кого?
Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр. Поздравляем!
Поздравляем!
Мы вас услышали!
Так, ну с чего начнем? С противозачаточного геля или с обезьян? Выбирайте.
Ну, давай тебе, ты дама среди нас, давай с обезьян.
Я вообще, знаешь, о чем хотела рассказать? О том, что москвичи предупредили о грозе и усилении ветра до 14 метров в секунду.
Да,
ухудшение
сегодня.
Погоды, да, прогнозируется в столице в течение дня.
Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
В публикации отмечается, что жителям столицы следует... Давай я расскажу, Максим, что отмечается в публикации. Там отмечается, что жителям столицы следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кстати, вот на наш праздник 12 июня обещают какой-то вообще дождь,
вообще
очень сильный ливень.
Всю неделю обещают. Говорят, за неделю должны выпасть 130% месячной нормы осадков.
Макс, представляешь?
Так что, Макс, сиди дома, да, отдыхай.
Не размокай, береги свой гипс.
Я представляю, это ужасно.
Еще такая вот к нам новость, так сказать, прилетела. Пчелы-мигранты из Средней Азии вытесняют среднерусских пчел. Специалисты говорят, что насекомые из Центральной Азии – переносчики вируса-убийцы. Он съедает пчел, маток и трутни изнутри, как паразит.
Да, хворь распространяется быстро, и выявить его вовремя нереально. То есть когда до того, как симптомы, собственно, начнут убивать пчел, выявить эту болезнь нереально. Из-за этого вируса пчелы массово погибают.
Макс, нужно беречь пчел.
Ты знаешь, мне кажется, эта новость, она похожа на нашу человеческую жизнь. Потому что некоторые мигранты из Средней Азии вытесняют среднерусских пчел.
Понятно.
Не только пчел, но и людей. Ну и так далее.
Вот как нам пишет наш слушатель Панк 13, Максим там осмелел на удаленке. Не могу не согласиться с Панком 13. Друзья, можете нам писать, звонить и делиться своим мнением по нашим темам. Туристку укусила обезьяна в приюте для животных, и девушке пришлось заплатить $6000 за лечение. Джами Гроус путешествовала с подругой по индонезийскому острову. Она остановилась у приюта для животных, чтобы сделать фотографию, когда макака ее укусила. Ужасно.
Интересно, что не так с макакой, как и было, на 6 тысяч долларов?
Не знаю, не знаю. Кошмар.
Может ли в приюте для обезьян быть бешеная обезьяна?
Может быть. Не знаю, я как-то очень давно была в Таиланде, и там нам предлагали сделать фотографию с питоном. Но питон был такой, знаешь, мне кажется, под чем-то. Такой спокойный. Ну, то есть его всем вешали на шею, есть это ужасная фотография. Так же, как фотография на слоне, не знаю, есть у тебя, нет?
Нет, нет. Нет.
У меня, к сожалению, есть такая.
У меня есть с голубями, когда я голубей держу.
На ручке? Потрясающе. На самом деле, смотри, нам пишет Ольга, такси в Каталонии черно-желтого цвета – это знак траура и позора, и вели это в наказание.
Ну, почти так, как я и сказал.
Так, еще что нам пишут. Смотри, мемы стали новым языком любви. Если люди отправляют друг другу смешное видео, то это укрепляет отношения.
Это стопудово вообще. Это прям, это действительно так.
Слушай, мне кажется, это говорит о том, что у человека есть чувство юмора. Если у человека есть чувство юмора, то с ним уже как-то интересно.
Это еще и показатель того, что люди делятся друг с другом какими-то вот смешными штучками. Получается, они доверяют друг другу какое-то свое чувство юмора, и это о многом говорит, это уровень доверия.
Да, а у тебя бывало такое, что ты, например, общаешься с человеком, ты какие-то шутки с ним шутишь, а он их не понимает?
Конечно, у меня очень специфичный юмор, поэтому такое довольно часто происходит. Зато когда понимают, тогда вот держусь до конца
за этих людей. А переставала общаться с человеком, если, например, он твоих шуток не понимает?
Мне нужно, конечно, немножко больше, чтобы с человеком перестать общаться, чем просто непонимание шутки. Моих шуток, да.
Макс, а тебе?
Вы знаете, меня немножко вырубило из эфира, я не слышал, о чем вы говорите, но вы говорите о шутках.
Мы говорим о шутках, например, если ты знакомишься, начинаешь общаться с человеком, и он начинает шутить какие-то шутки с тобой, да, и тебе, например, не смешно, или ему не смешно от твоих шуток, ты будешь общаться с таким человеком?
Ты знаешь, в принципе, да, потому что, ты понимаешь, если я не понимаю шуток этого человека, это не говорит о том, что у него нет чувства юмора.
Угу.
Ты понимаешь, это моя проблема.
Наоборот, оно, скорее всего, у него есть, да?
Конечно, да. Да, зная себя, то, наверное, да. Я думаю, что этот человек, может быть, я не понимаю его чувства юмора, и я его попробую понять.
Ну ты как будто мы тебя немножко теряем, можем пока прервать с тобой наше общение, пока там связь не настроишь, и потом тебе перезвоним. Давай так и сделаем.
Давай.
Айди нам пишет, у всех есть своя мимовница и мимовник. Это, мне кажется, специальные, да, такие друзья, которые шутят шутки. Главное, чтобы, правда, тебе было смешно. Вот Макс от нас отсоединился, но вот следующая новость нам прям для него. На Багамах есть остров Пик-Бич, где в свое удовольствие живут только свиньи.
Они целыми днями купаются в океане и нежатся на пляже.
Это какой-то, знаешь, all-inclusive, мне кажется.
Вот куда-нибудь только поехать. Только для свиней,
да. Только для свиней. Поехать куда-нибудь и там вот отдохнуть.
Интересно, а туда пускают вообще? Можно туда как-то войти? Наверное, нет.
Интересно, а Макс мог бы туда ворваться, интересно, как-нибудь? На больничном, на своем,
замаскированном.
Да. Замаскированном, да, в каком-нибудь костюме. Так, что у нас еще интересного? Врач сообщил, что люди с бредом ревности нуждаются в лечении. От них стоит бежать, и состояние вот этой вот ревности, оно генетически обусловлено. Чрезмерные и некорректные меры контроля в отношении партнера недопустимы. В здоровых отношениях должно быть доверие. Об этом вот в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук Жанна Горданова. В ревности человек проявляет свою несостоятельность, свое ощущение сомнения. Если эта перепроверка партнера носит постоянный характер, то человек, который ревнует, находится в болезненном состоянии.
Да, есть такое понятие, как бред ревности, когда партнер не может критично оценить, что происходит. Это болезнь. Бред – это состояние, которое требует лечения у психиатра, только он может определить, какое назначение терапии необходимо. В первую очередь, такого партнера нужно отвести к психиатру.
Я прям представляю, как вот партнер, который испытывает ревность, бежит к психиатру и говорит, да, ты знаешь, у меня правда проблемы, я тебя ревную, но со мной что-то не в порядке, пойдем к психиатру.
На самом деле было бы интересно найти какие-нибудь действительно исследования на эту тему, почитать, потому что, это что-то новенькое, когда ревность вдруг стала у нас психическим каким-то отклонением.
Отклонением. Да. Я думаю, на 12 часов будет Елена Соловьева, наш психолог, мы с ней это обсудим, узнаем, что она думает по этому поводу. Так, что еще? Михаил Мурашко сообщил, что результат результаты доклинических испытаний вакцины от рака появятся к концу года.
Это мы ждем.
Да, разработчики препарата Центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт Герцена, Центр онкологии Блохина, и работа финансируется государством, рассказал министр здравоохранения.
Ну, мы ждем, да, этих результатов. Будем надеяться, что они будут успешны.
А, Марин, почему у Макса нет студии, и у вас меняется голос на томно-сексуальный, и меня продул кондиционер. Это не то, чтобы я сижу и такая думаю, сделаю-ка я сегодня томно-сексуальный голос. Я же вам не говорю там каким-то специальным таким голосом. Так получилось. Я думаю, что завтра это пройдет.
А может, надо иногда пробовать делать
томно-сексуальный голос. Так, москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать СМС с параметрами их состояния. Пилотный проект запущен в больнице в Коммунарке. Мне кажется, это очень удобно.
Это как оповещение от МЧС о том, что сегодня ветер до 14 метров в секунду.
Я всегда пугаюсь, да, я думаю, сейчас выйду, что-нибудь произойдет. Но...
А ваш родственник в порядке, сообщаем. Да, это, наверное, удобно.
Один нам пишет, что-то вы там все кашляете. Мы не все кашляем. Почему? Кашляю я слегка, поэтому у меня такой низкий голос сегодня. Так, ну вот, Макс, я не знаю, с чем это хотел обсудить. Давай, может, просто зачитаем эту потрясающую новость. Ученые создали противозачаточный гель для мужчин. Сейчас препарат проходит испытание.
Гель нужно наносить, внимание, на плечи.
Не знаю, как на это связано.
В нем содержится гормон, который предотвращает выработку спермы, не влияя при этом на уровень тестостерона.
Жалко, Макса с нами нет. Что он хотел здесь обсудить, я не знаю. Видимо, как связаны плечи и все остальное, да?
Ничего, надо запомнить эту новость. Он вернется, обязательно все расскажет.
Может быть, как раз он будет каким-нибудь подопытным кроликом, пока он лежит и приходит в себя. Так, смотри, Сбер пригласил на ПМЭФ сотрудника мошеннического колл-центра. И вот этот гость, в кавычках, раскрыл особенности преступной деятельности и назвал самые популярные схемы обмана граждан России. Сессию провел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Представленный им эксперт назвался Михаилом. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи. Голос мужчины был изменен, а лицо скрыто.
По словам сотрудника украинского колл-центра, при устройстве на работу подобного рода компании обещают помочь мужчинам скрыться от мобилизации. Говоря о наиболее популярных мошеннических схемах, он привел в пример три основных.
Первое – это звонок якобы от имени мобильного оператора. Жертве предлагается продлить договор услуг сотовой связи. А вторая и третья легенды – это звонки якобы от правоохранительных органов и служб безопасности банков.
Я видел видео, как с этим мошенником связывались, его прям на большой экран вывели, да, с ним разговаривали. Это на самом деле круто, это хороший перформанс. А еще была недавно новость, что Тинькофф, кажется, запускает Т-банк, простите, запускает какой-то проект, который будет нацелен на то, чтобы повышать грамотность людей и помогать людям самим уже разводить мошенников, которые им звонят. Там какой-то алгоритм, которым можно защититься от этих мошенников. Я не помню, как он называется, это надо уточнить.
Какие-то вопросы там, видимо, да, нужно задавать им в ответ, чтобы они как-то терялись.
Да, и не могли отобрать ваши кровные.
Я не понимаю, почему, кстати, вот мне очень часто по воскресеньям, по субботам звонят мошенники.
Берешь трубки?
Беру трубку, хотя это похоже на спам, но ты знаешь, вот я делала заказ недавно на Яндекс.Маркете, и мне писали, похоже, это спам. А это был не спам, это был Яндекс.Маркет.
У тебя определитель номера от Яндекса был?
У меня вообще не стоит никакой определитель номера, ну, то есть антиспам у меня никакой не стоит, но обычно вот если кто-то мне звонит, похоже на спам, да, я беру трубку, мне предлагают купить машину, квартиру, оформить какую-то страховку, вот обычно с какими-то такими историями, связанных там, что-то случилось с вашими родственниками, со мной это такого не происходит, мне всегда предлагают что-то купить, установить какую-нибудь телефонию и что-то еще сделать.
Я никогда просто не беру, когда мне звонят с незнакомого номера, если я не жду звонка. Если жду звонка, иногда мне, конечно, предлагают кредит оформить, там еще что-то. Но это...
Ты разговариваешь с ними?
Нет, сразу сбрасываю. Но это не мошенники, это скорее рекламные какие-то услуги банков каких-то. Хотя, может, и мошенники, не знаю. Может, если дослушать, окажется, что это
мошенники. А может, что-то интересное тебе хотят предложить, понимаешь, а ты отказываешься. Да, какую-нибудь квартиру в центре Москвы со скидкой 95%.
Это все равно будут баснословные деньги.
Да, я представляю, да.
Ну, я не целевой клиент, поэтому да.
Так, панк 13 считает, что лучшее противозачаточное средство – это сандалии на носки и майка-сеточка. Сандалии на носки, точнее, это сейчас на самом деле тренд. Это очень модно.
Я на днях видел мужичка какого-то, который был в желтых брюках, желтых носках и черных сандалях. Это вот настолько плохо было, что аж хорошо.
Вот я... видишь, понимаешь, да. Он привлекает внимание.
Да, это было мощно.
Друзья, новости на «Говорит Москва», а потом мы продолжим.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Мы вас услышали» в студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
И у нас в гостях потрясающий гость Игорь Николаевич Сухих, литературовед, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета и один из лучших исследователей творчества Чехова. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Добрый день, коллеги. Добрый день, дорогие слушатели.
Игорь Николаевич к нам сегодня пришел не с пустыми руками, с новой книгой. Я сейчас ее держу в руках, друзья. Если вы хотите на нее посмотреть, вот, пожалуйста, я в камеру показываю. Наш YouTube-канал «Говорит Москва» Марина и Герман. Можно там ее увидеть. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Если у вас есть вопросы, наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94.8. Телеграм «Говорит МСК» бот и прямой эфир 7373948, код города 495. Игорь Николаевич, вы вообще такой большой исследователь русской литературы, написали несколько томов, да, связанных с русской литературой, несколько книг, посвященных Чехову. Вот эта книга «Чехов в жизни», о чем она?
Ну, во-первых, хочу сказать, что рост у меня небольшой, хотя книг я действительно написал много. Эта книжка на самом деле выходит уже вторым изданием. Она посвящена вполне определенной дате. Позавчера мы про это уже говорили, она была представлена на Красной площади под шапкой, под заголовком «120 лет после Чехова». То есть легко можно догадаться, что 120 лет проходит через месяц, 2 или 15 по новому стилю, и 2 или 15 июля исполнится 120 лет со дня ухода Чехова из жизни. Это дата печальная, но дата тоже круглая. И вот издательство выпустила, это уже третье издание этой книги, первое и второе выходили в 2010-2011, то есть много лет назад, но дополнил, усовершенствование, и это довольно редкий жанр, это то, что можно назвать монтажной биографией Чехова. И вообще в этом году, понятно, что год вот такой круглый, вышло уже несколько, две, по крайней мере, очень большие биографии Чехова, но это биография обычная повествовательная, которая начинается с Антона Павловича Чехова, родился в Таганроге, да, в 60-м году и так далее.
В большой семье.
Там, я, да, совершенно, в большой семье, у него были старшие, младшие, единственные.
Сестра была, вы
легко продолжите это повествование.
Учебник по литературе, откровенно.
Совершенно верно. Вот. У меня тоже есть такая биография в трехтомнике «Русская литература для всех», классное чтение, которое в девичестве была вообще школьным учебником. Но эта книжка, вот, как я уже упоминал, особого жанра. Монтажная биография. Значит, там почти нет моих слов, там есть какие-то комментарии, но очень незначительные. Большая часть этой книги – это монтаж разнообразных документов, мемуаров, чеховских суждений, значит, каких-то документальных каких-то материалов, скажем, дневник Павла Егоровича Чехова, фрагменты из него мелеховские. Вот. И мне кажется, что вот для Чехова очень своеобразного и закрытого человека вот такой взгляд с точки зрения современников, без комментария, вот такой взгляд, может быть, кажется наиболее оправданным. Но в отличие от традиции... Да, ясно, что те, кто нас слушает, наверное, вполне подготовлены, ясно, что идея этой книжки украдена или, так сказать, позаимствована Викентия Викентьевича Вересаева, да? Наверное, если не держали в руках, то вы знаете, что Вересаев фактически придумал этот жанр, вот дал ему название, потому что в 20-е годы вот он рассказывал, что вместо того, чтобы действительно предложить свою биографию Чехова, он предложил монтаж документов. Двухтомная книжка, она до сих пор издается, очень популярна, называется «Пушкин в жизни». Потом были там, и он же издал «Гоголя в жизни», были Островский, Толстой, сколько угодно таких текстов. Но вот про Чехова в таком жанре практически никогда не писали. Значит, почему еще усовершенствовал? Вот если вы откроете оглавление книжки, которая у вас в руках,
Герман,
вы видите, да, что подзаголовок там такой: «Чехов в жизни. Сюжет для небольшого романа». Можете задать вопрос нашим слушателям. Откуда украдено это?
Откуда это
формула?
Украдено? Я сюжет, спрашиваю.
Сюжет для небольшого романа. Поэтому перед нами не просто хронологическая линейка, а примерно 40 главок. И вот можно какие-то, вот что привлечет ваше внимание, говорю, попробуйте прочесть по главе, найти наиболее интересное для вас. Из этих 40 главок первой части книги.
Давай, Гер.
Ну, тут такие главы, как жанр, сюжет, фобия, портрет, характер, то я читаю же
правильно. Совершенно верно. Но вот жанр, вот. Сюжет более понятно. А вот фобия, уже нужно догадаться, что в этой главке. А дальше там будут главы, скажем, Толстой и Бунин, дальше будет глава женщины, дальше будет глава тайна, предположим, и опять нужно догадаться. Дальше будет, между прочим, глава эротика. Тоже она там есть несколько страничек.
Фобия и эротика, мне кажется, это такие...
Правда? Нет, разные вещи, вы не
угадываете. Нет, я понимаю, что это разные, но то, что очень заинтересовало.
Поэтому вот это вот, для меня это вот еще и такой вот некий эксперимент на грани между привычной филологией, вот такой полулитературой, такой прикладной документальной литературой. И вот мне кажется, что вот в таком жанре, я уже повторяю, о Чехове практически не писали, поэтому для меня это еще такой вот своеобразный филологический эксперимент.
Но вы же очень много знаете о Чехове, писали много про него.
Ну, да, у меня есть вполне ученые книги вроде Чехова, «Проблемы поэтики Чехова» для своих. Но, может быть, еще важно вот отметить в связи с этой книгой, и, может быть, для меня более важно, все-таки филология – вещь прикладная.
Да.
Поэтому важно, что на Красной площади, как я уже упоминал, мы представляли вместе с издательством «Калибри» и издательством «Азбука», моим любимым, с которым я много работаю, представляли еще новый пятитомник Чехова. Вы можете сказать, у меня Чехов уже есть, на полке стоит.
Зачем мне еще один, да?
Либо однотомник, либо трехтомник, либо там академическое собрание, кто-то мне говорил 30 томов. Но дело в том, что опять я люблю придумывать книжки концептуально. Опять это пятитомник, это представление Чехова, каким его никто не знает, и мало кто знает, кроме специалистов. Откуда еще вопрос опять нашим дальним
слушателям? Что мы не знаем, да.
Да, вы что не знаете? Что такое рассказы жизни моих друзей? Что такое рассказы из жизни моих друзей?
Сложно представить.
Дело в том, что это чеховский роман.
Так.
Это заглавие, придуманное самим Чеховым, который Чехов писал, да не написал. То есть в письмах есть упоминание об этом романе, довольно подробно. Но потом все исчезает, и больше никаких следов. Значит, много лет филологи искали следы этого романа в его творчестве. Так вот, я попытался этот роман сконструировать. Из известных текстов я попытался сделать, вот как мог выглядеть чеховский роман. Так что вот этот пятитомник, такой эксперимент, так Чехова никогда не издавали. Никто, кроме меня, так не издавал.
А вот его ранние работы, которые не хотели публиковать, да, и говорят, что они утеряны.
Трудно сказать, про что в данном случае говорят.
Рассказы.
Потому что, с одной стороны, практически... рассказов, вот, которые Чехов написал, но потерял, как бывает, там какие-то причины, таких, ну, я не знаю, практически таких нет. Есть другое. Значит, утеряно в том смысле, что предполагается, что под какими-то псевдонимами ранее Чехов вещи публиковал
под разными вот, малой прессе. Там более 50, журналов, по-моему, или 80.
Их, они пока не атрибутированы. Но если говорить не опубликовано, это еще одна замечательная такая чеховская загадка. Значит, Чехов начинает не с того, что большинство из вас думает, чему нас учили, чему вас учили, и меня когда-то учили в школе, да? Не с письма ученому соседу, не там, что чаще встречается в повестях и романах, не с какого-нибудь, ну, чуть позднее, не с какого-нибудь Налима, да? Чехов начинает с огромной драмы, значит, в собрании сочинений занимает почти 200 страниц, это практически три драмы, и чтобы ставить, нужно три вечера. Сейчас бывает, но при Чехове таких спектаклей не было. И никто в мире не знает, под каким заглавием она, значит, Чеховым писалась. Потому что эту драму обнаружили только после революции. Чехов никому про нее ни слова. Но он пытался ее поставить в Малом театре у вас. Мария Николаевна Ермолова это посылала. Вот. Потом это спрятал от всех. Но когда ее в начале 20-х годов обнаружили, опубликовали, выяснилось, что это вот такая своеобразная копилка сюжетов. Я когда-то написал, что это желудь, из которого вырастает позднее чеховское творчество. Большинство из нас эту вещь знает каким образом. Неокончена пьеса для механического пианино, может, лучший фильм Никиты Михалкова, значит, использует какие-то мотивы этой пьесы без названия, так называемой, Платонова. То есть вот такая структура персонажей начальная – это пьеса без названия. Все эти Платона, Бойницева, Генеральша. А потом все пошло своим путем, значит, сценаристы этого фильма, значит, сделали свою вот такую версию чеховской пьесы. Но без первой драмы ее бы не было. Этого не было. Ее очень много ставят в разных театрах, ставят за рубежом под разными заглавиями. Но мало того, там Платонов, понятно, или пьеса без названия. Но есть один английский перевод, который называется «Дикий мед». Кажется, это какой-нибудь отчаянный декадент написал. Такая фраза есть в пьесе без названия, которую пишет ваш ровесник, или даже чуть помоложе. 18-летний гимназист Таганрогский, который приезжает потом в Москву, вот пытается эту пьесу поставить, значит, с этим ничего не получается. Он прячет ее навсегда. И дальше перед нами Антоша Чеханте, примерно там 8 лет, которую все знают, но не с этого начинается настоящий Чехов.
Вот в этой книге, когда вы ее готовили, вот что-то новое, необычное, вы узнали о Чехове? Такое вот, от чего вы удивились, подумали, ничего
себе. Я удивляюсь, вот какое. То есть, во-первых, поскольку я сказал, что первое издание было давно, вот буквально вчера ничего нового про Чехова в этой книге я не узнал. Потому что я ее делал к прежнему юбилею. Вот, кстати, даже тех, у кого этой книги нет, могут посмотреть первоначальный вариант. Он есть в журнальном зале, потому что сначала мы делали такой... Я делал юбилейный чеховский номер «Не вы». Он был не первый, Чехов родился в январе, не первый номер за 10-й год, а последний номер за 9-й, так технически. И вот тогда для журнала я просто сделал первоначальный вариант этого Чехова в жизни, все придумал. Я думаю, что самое вот в этом смысле удивительное и вообще интересное, там глава «Тайна». Вот, вот что для меня кажется очень важным. Биограф, вот традиционно представляешь, что биограф действительно должен что-то раскопать, открыть какие-то тайны, возможно, стыдные и так далее. Мне кажется, что, в принципе, это одна из версий вот такой биографического, вообще не только из разговора о писателе, о ком угодно, об политическом деятеле. Гораздо интереснее просто показать объем этой личности и не врываться, не вот вмешиваться туда, куда писатель тебе не позволяет. Или там общественная идея. Ну, общественная идея другое, но, скажем, композитор или художник. Я очень не люблю вот такие разоблачительные биографии, разоблачительные публикации, которым заполнен нет. Поэтому, может быть, для более интересно для меня, вот там есть специальная глава, которая называется «Тайна».
Так, значит, приоткроете?
Да, сейчас.
Тайна, давайте.
Чехов, опять я отталкиваюсь от героя, да, Чехов в «Даме с собачкой» замечательная форма, он ее проскакивает, рассказывая про любви, да, он говорит, помимо про... Тут не, собственно, прямая там речь, значит, Гуров герой думает, но это не, собственно, прямая речь, что... Каждое личное существование держится на тайне. И ему кажется, что вот, значит, под покровом тайны проходит его настоящая жизнь. Поэтому тайна для меня что? Вот есть вполне очевидные чеховские поступки, ну как, более-менее объяснимые, да? Там стал богатым, купил имение, потому что предпочитал жить в деревне.
Да.
Заболел, уехал, посоветовали врачу, уехал в Ялту.
Да.
Значит, как и все люди, сначала съездив на Сахалин, поехал посмотреть на заграницу вместе с
собой,
да. А вот есть эпизоды, которые вот из такого ближайшего контекста, да, ну вот там общался с одними женщинами, женился на женщине совершенно другого типа, да, а есть эпизоды, которые вот совершенно в какую-то привычную парадигму не входят. Вот там на двух таких мемуарных эпизодах держится эта главка. Горький рассказывает, у него есть такой цикл, такой неистовый наблюдатель, люди наедине сами с собой. Он рассказывает, как видит уже поздний Чехов, Чехов около 40, за 40 уже, да, сидеть на скамейке, те, кто бывал, вот, узнают эту скамейку, она называется Горьковской музей, значит, в Белой даче, да, сидит и ловит шляпой солнечный зайчик. И видно, Горький говорит, что видно, что он ловит всерьез, и то, что зайчика нельзя поймать, его раздражает. Потом он замечает, что на него смотрит Горький, да, и смущается там совершенно по-детски, и подходит к нему и приносит какую-то там фразу про Бальмонта и всякое прочее. То есть вот, можете себе представить, что известный писатель, значит, которому осталось всего несколько лет, вот сидит дома на скамейке.
Такой непосредственный, да, такой увлеченный
вот,
жизнью.
Вот попробуйте объяснить, я не объясняю, да. Вот для меня вот это и есть вот та самая иллюстрация.
Как котик.
Конкретно к этому каждое личное существование держится на... Или второе, сестра вспоминала, у нее могло быть так, совсем вроде бы другое, да, вот там же на даче, да, она говорила, что это вот иногда так, там что-то щебенку привозят, что-то дорожки прокладывают, да, и вдруг брат берет молоток и полтора часа сидит, вот о чем-то думая, значит, вот эту колотя, эту щебенку. Вот что за этим? Что он в это время думает на самом деле? Вот такого рода...
Интересно поразмышлять, да, может быть?
Да.
Вот, такие так вот действия,
вот
казалось бы,
вы прочли,
да.
Вы размышляете. Я,
да.
Вот, я это вытащил. А объяснять вот тут я как раз не хочу, не предпочитаю. Да.
Да, а такой у меня вопрос есть. А вот многие бедолаги, которые... сейчас вот сдают ЕГЭ по литературе, да. По русскому языку, не соврут, что Антон Павлович Чехов очень актуальный и по сей день вещи писал. У него очень много есть рассказов, которые прям откликаются и по сей день. И вот почему я про ЕГЭ? Потому что они очень часто используются как аргументы в том же самом ЕГЭ по русскому языку. Но это ладно, это к слову просто. Мне интересно было знать, вот личность такого масштаба, как Антон Павлович Чехов, он... вот в наше с вами время, как бы себя чувствовал? Он смог бы здесь прижиться, он смог бы творить в наше время?
Это сложный вопрос, но интересный, спасибо. Во-первых, вот нужно сказать, что очень сложно так представить. Как это, такие вопросы действительно любят. А вот что бы Высоцкий, какие баллады
чтобы
он сочинил
о современности, сегодня, да.
Чтобы Высоцкий, да, там, или вот недавно Акуджава, да, да. То, что юбилей отметили. Это вот скорее вопрос уже не филологический, а вопрос того, что можно назвать. Есть такой популярный жанр, вы знаете, альтернативная история. Это можно назвать альтернативной историей литературы. Угу. Но отчасти ответ на это тоже есть вот в книжке, которая стала поводом нашего разговора. Потому что, если вы внимательно посмотрите, там есть вторая часть. Вторая часть называется, вот я люблю такие игры, первая часть называется «Сюжет для большого романа», а вторая часть называется «Филологические сюжеты». И там я рискнул перепечатать статьи разных лет, которые с разных сторон освещают вот эту чеховскую биографию. Угу. И к вопросу о том, что бы думал, вот, ответ на этот вопрос вы найдете в одной, вот предпоследней, по-моему, там статье, очень любопытной. Был такой учившийся в Одессе, филолог Одессе, значит, живший последние годы и умерший в середине 90-х годов в Киеве, Борис Штерн. Он придумал, он написал, причем это важно, вот в связи с годом, о котором мы говорим, он придумал альтернативную биографию Чехова. Значит, тем более он выдал это за перевод Сомерсета Моэма, и некоторые простодушные люди поверили. Альтернативная биография заключалась в том, что Чехов не умер, как все думают, в 4-м году. В 4-м году умер Горький. А Чехов выжил и дальше прожил огромную жизнь. Он вместо Бунина стал лауреатом Нобелевской премии. Он стал самым популярным в мире писателем, зарабатывал безумные деньги, ну, просто потому что Нобелевская премия и всякое прочее. В новой России, советской России, вождем которой становится не Сталин, а Сергей Миронович Киров, значит, все вожди ездят к нему на поклонение в Ялту. Вот. И там художник Налбандьян, помните художник Налбандьяна, он рисует картину «Чехов и Киров на ловле бычков». Привет Таганрогу, Чехов любил рыбачить.
Да.
Вот. И все заканчивается тем, вот идея Бориса Штерна, что Чехов решает исход Второй мировой войны. Вот именно в Ялте, подготовленном им, проходит конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта. И Чехов умирает не в 1944, а через 40 лет. В 1944 году ничего противоестественного в этом нет. Посчитайте, ему было чуть больше, чем Толстому, когда он уходит. Так что вот есть такая увлекательная альтернативная биография Чехова, про нее я подробно там тоже пишу. А заканчивается все тем, что его, как и положено, его везут хоронить на Новодевичье кладбище сюда. Значит,
да.
Вот. Но сопровождает ее... Значит, такой очень молодой американский военный, помню, капрал там или кто-то, молодой американец военный, мы еще дружим в это время с Америкой, да, который, если прочесть другой роман Бориса Штерна под названием «Фиоп», который на самом деле потомок Пушкина. У Чехова все это сходит, то есть, нет, извините, у Бориса Штерна все это сходится за рифмой. Но вот для него, ведь, видите, вот, Чехов, получается, фигура вот такого грандиозного масштаба. Но это уже литература, поэтому скорее для ответа на ваш вопрос, вот нужно придумать какой-то рассказ, вот каким-то образом, фантастическую предпосылку, когда вот Чехову нужно писать короткий рассказ, кто сейчас, какие сейчас газеты публикуют, никакие газеты не публикуют.
Но, кстати,
ну, для
да.
журнала «Новый мир».
Да, ну, чтобы, например, также подмечал детали, видел главные
совершенно
в людях.
Верно, да.
Да?
Чтобы... Но вот важно, что это опять, видите, еще будет один сюжет для небольшого рассказа. Вот формула чеховского своеобразия, вот формула чеховского творчества.
Вы вашу книгу презентовали на фестивале «Красная площадь», да, которая была в эти выходные.
Да, была презентация.
Вот Герман был вчера на этом фестивале. Как
да,
тебе удалось
зашел.
Купить книги?
Я купил
прочувствовать
там,
атмосферу.
Да, я купил там одну небольшую книжку. Это графический роман был. Мой друг его нарисовал, написал, и я, чтобы поддержать, пошел, купил. Но вообще, должен сказать, что это очень любопытное было место. Там было больше 20 шатров.
Да, издательства разные.
Огромное количество издательств.
Да, я провел там практически вот 2 дня, много времени, презентации и прочее. Мне кажется, что, во-первых, замечательно, что все-таки вот эта ярмарка проходит на Красной площади. Свою презентацию...
В самом сердце,
да.
Да, я начинал с того, что вот Чехов говорит однажды, Бунин это записывает, что вот меня будет читать. Меня будут читать 7 лет, всего 7 лет, а умру я через 6. И Бунин пишет, что он ошибся, он умер раньше. Но Чехов ошибся и в другом. Вот я начал с того, что вот кто-то в Таганрог, там 80, мог бы прокричать, смотрите, о вашем Антоше говорят на Красной площади. Это действительно важно. И действительно многое на этой ярмарке интересно. Вот то, о чем вы говорите, большой, там, целый шатер комиксов. Но кроме этого, для меня было важно, что там очень много провинциальных издательств. Значит, два больших таких тоже развала разнообразным регионам России посвящены, очень любопытные, и краеведческие, и самые разные.
История России, да, именно посвященная книге?
Не обязательно.
Нет? То есть это все, молодые авторы какие-то?
Самые разные. В том-то и дело, что провинциальные издательства идут самыми разными путями. Наиболее привычные, конечно, они издают что-то краеведческое, да, какие-то путеводители, какие-то книги свои. Но есть те, которые, вот какая-нибудь область, которая увлекается эзотерикой,
предположим,
да. Или там я видел какую-нибудь Ивановскую область, которая массово выпускает какой-то. Есть такой чрезвычайно плодовитый автор, который половину издательского портфеля заполняет, который вот пишет какие-то такие популярные исторические, историософские работы. То есть, в принципе, как раз, вот, не проверял эту цифру, говорят, там было 100 тысяч книг. Вот просто обойти и посмотреть на это, значит, и когда ходишь и смотришь, ну вот, по крайней мере, кажется, что вот эпоха Гутенберга, вам-то все время говорят, и вы-то все время сюда говорите, что она закончилась. А вот когда ходишь на ярмарку, на, у вас, видите, опять важно, ярмарка у нас, ярмарка на Дворчёвой, а у вас фестиваль. Хотя вообще надо было бы поменять наоборот. Скорее можно предположить, что для европейского, в Петербурге это фестиваль, а здесь скорее предположить вот ярмарка.
Ярмарка, да? Для Москвы это как-то более привычное.
А у нас наоборот, у нас называлось это в мае. Значит, книжная ярмарка в Москве на Красной площади, Беревыше, это фестиваль.
А вы так когда что... приходите на эту ярмарку или на этот фестиваль, вы покупаете какие-то книги, какие-то списки составляете,
конечно.
Следите?
Хотя, как у всех у нас шкафу уже не
это
знаю,
невозможно.
Как у вас, не хватает.
Мне кажется, они мне выселяют эти книги.
Не могу держаться. Вот я сегодня уезжаю обратно в Петербург и везу с собой несколько купленных на этом фестивале книг.
Это я недавно была...
Удержаться тоже, невозможно.
Была в Петербурге, мне подарили сертификат в подписное издание на 3000 рублей.
Вы на, об этом... Да. Ну, много вы не купите, хочу
много
сказать.
Много я не купила,
На 3000 рублей. Но дело в том, что подписные издания, это вот теперь такой уже этот замечательный, даже вот теперь комплекс магазинов, пользуется всероссийской известностью. Многие действительно, приезжая в Петербург, настоящие книжки бегут подписные издания, только реализовать сертификат, но попить кофе, встретиться там на какой-нибудь презентации.
Какая там выпечка, какой там кофе, видите, да, какие-то там сама атмосфера потрясающая, академ-книга рядом со старыми книгами.
Подписные издания тоже должны выдать нам с вами какой-то сертификат.
Сертификат, да, чтобы что мы хвалим. Но, кстати, из подписных изданий я привезла собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Как раз это издательство «Азбука» в такой очень красивой, яркой обложке. «Драма на охоте».
Совершенно верно.
Освежила в памяти, и потом пошла в Малый театр смотреть классическую постановку.
Спасибо. Вот видите, как замечательно, не случайно. Вот можно, можно и так. Из Петербурга в Москву вы привезли...
Книгу Чехова.
Да, книги даже. И одну купили.
Одну большую, то собрание сочинений Чехова.
А, вот это вот. Да. Но на самом деле это тоже есть, вот... Тогда вам остается еще раздвинуть другие книжки и купить вот тот пятитомник, о котором я говорил.
Я думаю, что это в следующий
рассказы
раз
жизни произойдет. Моих друзей.
Да.
Но для
да.
этого не нужно ехать в Петербург, видите, он
можно
есть
в Москве.
Да.
А молодежь сейчас вообще читает Антона Павловича Чехова? Говорят, что это очень актуально.
Не для ЕГЭ.
Да, вот вообще.
Ну, видите,
не по школьной
слово молодежь
программе.
Слишком... Я не привык, и Чехов бы, наверное, такими категориями не работал. Молодежь разная. Молодежь, с которой я работаю, я ведь университетский человек, да. Ну, читает и пишет какие-то работы, да, и вот возникают какие-то, как сейчас любят говорить, проекты в инете, да. Насколько это читает ну, другая молодежь, да, сказать трудно, но вот опять мы можем по каким-то свидетельствам какие-то получать другие. Обратная связь какая? Вот этот пятитомник вышел довольно большим тиражом. Вы купили это из серии, насколько понимаю, большая книга.
Да.
Это другое издание в другом варианте. Если мы придем в любой магазин, там вполне почетная полочка чеховских изданий, «Азбука классика», множество книжек, я там тоже много издавал, это тоже есть. Так что в этом смысле Чехов вполне известный и издаваемый сегодня писатель, то есть он в какой-то мере сохраняет интересы, тем более вот о чем мы упоминаем. Ведь главный Чехов в мире – это Чехов-драматург. Посмотрите афишу на месяц любых московских театров, посчитать, если сколько будет, и у нас. Вот, кстати, я, вернувшись туда, в Петербург, да, только что Лев Додин к своему 80-летию значит, представил премьеру «Палата номер 6», да, но фактически, вот, говоря о Малом театре здешнем, в Малом театре нашем, Малом драматическом, ведь практически полный набор чеховской драматургии. Додин поставил практически все, включая первую пьесу.
Ну, это же здорово, надеюсь, так и будет
вот
продолжаться.
Я и говорю, это и есть вот способ такого... еще трансформация, способ представления книги современному зрителю, который может стать и читателем.
Друзья, у нас в гостях был Игорь Николаевич Сухих, литературовед, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета и один из лучших исследователей творчества Чехова. Покупайте его новую книгу. Думаю, будет очень интересно. В студии был Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Далее спасибо. Новости.
Главным образом, вам не спасибо. Просто покупайте, но читайте
Чехова. Спасибо вам большое.
До свидания.